Самое главное – это не привлечь умы других, не покорить умы и сердца других, а покорить свой ум, открыть собственное сердце, не привлечь энергии снаружи, а покорить внутренние энергии. Внешнее не имеет никакого значения. Внешнее – это только отблеск отражения внутренних состояний. Никогда не стремитесь к внешнему. Если оно придет к вам естественно, как сева, ну, пусть приходит, используйте ее для служения. Но йог, который стремится к внешнему, будь то слава, успех, богатство, йогическая слава, йогический успех, йогическое богатство, есть такое сейчас. Много подписчиков на Ютубе смотрят сатсанги. Много людей кланяются. Много людей хлопают в зале на лекции. Много людей слушают. Или много богатства, много ашрамов. Это все не есть объект ни стремлений, ни притязаний, ни беспокойства, ни заботы, йога. Если он начинает об этом много сильно заботиться, он теряет себя как садху, как йог. О чем должен заботиться садху? О контроле внутренних энергий. Только об этом. О контроле своего ума. Он должен уважать себя как садху, пребывать в дивья-бхаве. Если он пребывает в дивья-бхаве, уважает сам себя, то другие, естественно, будут его уважать. Ведь невозможно не уважать того, кто сам пребывает в дивья-бхаве, так? Но вы почувствуете дивья-бхаву. Вы не сможете пойти против своего сердца. Не обманешь его. Если вы контролируете свой ум, другие, естественно, будут доверять вам. Потому что тот, кто контролирует свой ум, он виден. И его уважают тоже. Естественным образом. Если вы будете контролировать свои энергии, внешние энергии будут притягиваться к вам в виде процветания, успеха и прочего. Но они не будут вас беспокоить, вводить в раджас, в цепляние и в привязанность. Вы их использовать можете как служение, как помощь другим, как служение дхарме. Любой контроль над внешней реальностью, любой успех во внешнем мире, любое проявление в йоге это называется стадия подношений. Стадия подношений – это когда ваша энергия прирастает в этом мире, какая-либо, любая энергия. У кого-то она прирастает благодатью, у кого-то ситхами, у кого-то славой, у кого-то материальным измерением, там, духовной властью, чем угодно. Все они должны приходить естественно. Естественно – это значит, ты не хотел этого, в общем. Ты не искал и ты не думал, но оно пришло. Да? Ситхи пришли, не искал их, а вот пришли. Ладно, будем использовать ситхи для севы. Для чего? Для севы, не для самоуслаждения. Миряне начинают жертвовать. Особо не искал, но оно пришло. Будем строить храмы. Гуру поставил на должность какую-то. Не думал, не искал, не просил. Но если пришло, ну, будем ее исполнять. Цветение проявилось. Вокруг красота, чистота, гармония. Это пришло само, не искал, но если оно проявилось, будем применять для пользы дхармы, без привязанности, без цепляний. Но все это приходит естественно, поэтому садху снаружи никогда ничего сам для себя не ищет. Вообще ничего. Если он начинает искать все это, он теряет свой путь, он сбивается. Это значит, он переоценивает внешнюю реальность, становится этерналистом и забывает о внутренней реальности. Прежде всего, садху усмиряет свой ум, усмиряет свое сердце, усмиряет свои энергии, пробуждает дивья-бхаву, И благодаря изменению своего ума внешний мир тоже меняется. А не меняется, ну и бог с ним. Не такой он важный вообще. Нет ничего важного в этом материальном мире. Даже идея спасения, помощи другим, не должна заражать нас своей псевдо-гипер-ложной ответственностью. Это значит, вы переоцениваете себя и недооцениваете Бога. Вы хотите исправить Бога. Вы думаете, что Бог что-то накосячил. И что вам срочно надо вмешаться тут и что-то вот... Это все гипер-псевдо-ложная ответственность. Не надо пытаться исправлять Бога. Он умнее вас, он знает, что он делает. Он давно это делает, миллиарды лет он вас вообще-то сделал. И вас он сюда поместил с определенной целью. Не для того, чтобы вы его исправляли, а для того, чтобы вы его слушали и служили, при этом не навязывая свои представления Богу. Бесполезно, это бесполезно, свои представления навязывать Богу. Это как есть такой анекдот духовный, как бы. Попали священник и проститутка на тот свет. Проститутка попала в какой-то невысокий небесный мир, потому что она всегда считала себя грешницей, каялась, все время молилась, была очень скромной, понимая всю свою ущербность Богу. Священник увидел, что ему суждено в ад. И он возмутился. Как? Я тебе столько молился, столько храмов строил, столько жертв приносил. Я тебе столько просил. За что? И Бог предстает, говорит. А почему она вот... Не она в ад, а я... Почему она в рай? Бог говорит, по крайней мере, она никого не доставала своими молитвами. Вот такая шутка, но смысл и в чем? Не надо пытаться за Бога думать, что ты лучше Бога выполнишь работу. Не надо пытаться его исправлять. Надо ему служить, открываться, проводить его милость. Но не надо пытаться собой его подменять. Это бесполезно. Когда эго пытается подменить Бога, оно уже заранее терпит поражение. Оно никогда не поймет величия, сути божественной игры. Как бы оно ни служило 24 часа в сутки, каким бы оно изощренным и умным ни было. И садху не ищет ничего вовне, ни под каким предлогом. Но он усмиряет свой ум и свои энергии. И если его ум усмирен, его энергии усмирены, у него внутри пробуждается дивья бхава, то внешняя реальность естественным образом откликается и меняется. Сама, естественно. Поэтому Васиштха Раме говорит, джняни, садху не ищут ничего, кроме того, что приходит естественно, само собой. Естественно, само собой означает без усилий. Вы набрали чистоту, накопили внутренний свет, сатву, и внешняя реальность переменилась. Но вы не стремились к обладанию внешней реальности, вы не стремились к цеплянию за нее, вы не стремились контролировать, владеть ею, властвовать, управлять, менять. У вас не было к ней ни жадности, ни цепляния, ни привязанности. Но она пришла. Она пришла благодаря очищению сознания. Потому что эта реальность умственная, она не физическая. А тот, кто бежит навстречу физической реальности, борется за нее, цепляется, он ничего не понимает. Он вообще ничего не понимает. Настолько запутался, настолько заблудился в этой жизни. Он несчастный. То есть хотите посмотреть на него, он несчастный. Даже если он там чем-то обладает. Потому что он вообще ничего не понял, как устроен мир. Он не понял, что его разум проецирует эту реальность. Разум можно уподобить фильмоскопу, проектору. И этот проектор проецирует разные картинки, а человек бежит за ними. И он бежит, и проектор бежит вместе с ним. Он думает, надо бежать быстрее. Но проектор-то тоже бежит, и картинки мелькают еще быстрее. И он бежит уже, падает изо всех сил, но никак не может дотянуться. Вот что это, неведение, майя, иллюзия. наоборот, когда мы останавливаемся, смена картинок останавливается. И мы понимаем, внешняя реальность – это проекция внутренней реальности. Измени себя. Внешний мир поменяется. Плохие люди, не нравится тебе окружение, так измени себя, начни видеть чисто, придут, Вселенная пошлет тебе чистых, хороших, прекрасных людей. Измени свой ум. Что-то не выходит во внешнем, измени свой ум, очисти, и во внешнем все будет хорошо. И вот когда мы понимаем ключ, что управление внешней реальностью, контроль внешней реальности, он не в воле, не в уме, не в эго. Воля, конечно, имеет значение, но он гораздо глубже. Он в сознании, которое проецирует внешнюю реальность. И что, меняя себя, мы создаем мир вокруг нас, тогда мы начинаем кое-что понимать в созерцании, в санкальпа-виде. И мы начинаем освобождаться от магии этого мира, от затягивающей магии материального мира. Материальный мир обладает своей притягательной магией. Все поглощены притягательной магией материального мира. Это и есть майя, большая иллюзия. Только сильные садху, сильные йоги могут понять, как действует эта иллюзия, и освободиться от этой иллюзии. И эта иллюзия конкретно имеет свое название, она давно описана, она давно классифицирована. Они не знают только те, кто не изучают. Это иллюзия, это универсальные силы, управляющие по воле Бога движением всех живых существ и всех неодушевленных субстанций. Еще раз мы повторим. Она называется Вамишвари. Вамишвари – это чит-шакти, одна из пяти шакти. Если представить круг божественных богинь шакти, а вы в центре. И вот эти пять богинь, пять энергий вас окружают. И первая иллюзия – это чистое сознание, Вамишвари, которое владычествует над другими шакти. Другая шакти называется Кичари. Кичари владеет кончуками, татвами и держит в плену живых существ, пока те не достигнут просветления. То есть идею времени, идею пространства, идею делателя, идею хода вещей, все пять кончук, идею желаний, кала, кала, рага, видья. Какая еще осталась? Нияти, да. Все пять кончук. Это кичари шакти. Кичари – это ананда шакти, если брать по пяти чистым татвам и соответствующим им энергиям. Что такое ананда шакти в нас? Ну, это чистое сознание. Это будхи. Она действует через будхи. Наконец, другая шакти называется гочари. Гочари – это внутренние органы, чувства «я», внутренние божества, эго, антахкарана, вселенская сила, контролирующая эго. Внутренние образы, тонкие самскары, тонкие васаны, все тонкое тело. И это джняна шакти. Следующий тип шакти называется дикчари. Дикчари – это внешние органы чувств. Индрии и сознание индрии, божества, глаза, божества, уха, внутренние божества, зрительное сознание, танматры, слуховое сознание, обонятельное сознание – все тонкие сознания и божества, создавшие органы чувств и силы, действующие в этих божествах. Это все дикчари. Ичха-шакти ей соответствует. Наконец, пхучари. Пхучари заведуют материальным миром, восприятием материального мира, танматрами. И поддерживает неверные взгляды всех земных душ на реальность. Все этерналистские взгляды, все это пхучари шакти. Она заведует внешними неудушевленными предметами. Она скрывает чистую, недвойственную природу от зора пашу, заставляя все видеть объективным, плотным и материальным. Хотя Васиштха говорил, нет ничего объективного, плотного. Итак, вот эта иллюзия, это универсальная сила, управляющая по воле Бога движением всех существ и всех неодушевленных субстанций. И это называется шакти-чакра. Круг шакти, круг энергии, который незримо окружает нас и контролирует. И каким бы человек ни был умным, богатым, прославленным, фактически он раб этих шакти, он пляшет под их дудку. Все это также еще называется карма. С другого ракурса, если посмотреть. Итак, эмпирический индивид соответствует Вамишваре, психика соответствует Кичаре, внутренние органы чувств – Гачаре, Дикчаре – органы действия и чувств, и Бучаре – восприятие объективного мира. Вот все эти универсальные силы, которые словно программное обеспечение пронизывают всех живых существ. И шакти-чакра – это как определенное программное обеспечение, которое держит в плену всех живых существ. И внутри этих шакти есть божества. Но мы можем стать владыками этой шакти-чакры, покорить шакти. И тогда это называется самвит девата-чакра. Чистое божественное сознание. Круг чистого божественного сознания. Мандала чистого божественного сознания. Это значит сознание зрения, слуха, обоняния, осязания, восприятие внешних объективных элементов, эго, воля, будхи. Все подчинено божественности, естественному недвойственному состоянию. И наше сознание – владыка этой самвит девата чакры. Чакришвара. Когда мы находимся словно в центре мироздания, мы пребываем в целостности и гармонии. Вопрос. Так.
Гуруджи, скажите, а есть ли какая-то энергия, какое-то божество, которое освобождает от этих пяти чакр?
Конечно. Дататрия.
А женское божество?
Его супруга, она Гадеви, она же Парвати. Шива. Шива – это Дататрия. А его супруга, она Гадеви, это Парвати. Вот. Что такое это божество? Это божество есть чистое сознание, естественной осознанности. Это саморожденная мудрость, подобная небу, непосредственно прямо воспринимающая Брахмана. Это наполненность Шивой. Самоузнавание Шивы и пребывание себя как Шивой. То есть все эти шакти, они покорятся Шиве. Значит, мы должны отдать себе Шиве, наполниться Шивой во время самовеши, нисхождения ануграхи, а затем узнать себя как Шива. И предстать перед всеми этими шакти в суперпозиции, в позиции Ахам Брахмасми, в позиции «Я есть Шива». Тогда эти шакти признают нашу власть над ними и в почтении склонятся как намасте, проявится как божества, проявится как мудрости, проявится как ситхи, как пять мудростей, равностное, зерцелоподобное и так далее.
Вопрос. Гуруджа, а вот эта грань как бы есть, где вот именно суперпозиция, а где просто потакание клешам там и прочее. Вот ее... Как бы по факту клеши все равно есть вот в относительном, какие-то вот ограничения и прочее.
И есть вот это и есть сознание. Вот эти шакти, да.
И, но есть вот это сознание, по крайней мере, есть понимание, что вот есть шакти, есть это шакти-чакра. Шакти-чакра. Есть вот эти шакти, которые подчиняются именно сознанию Шивы.
Да.
То есть на уровне воззрения ты принял эту позицию, но на уровне энергии поведения...
Никакой силы пока не имеет.
Ты, ну, может, не совсем никакой, ну, как бы, мягко говоря, не чакришвар там. То есть вот здесь в относительном, чтобы сам йога была, то есть какие-то реперные точки есть вот там?
Поначалу нужна вера. Даже если воззрение, это даже если вы не имеете этого сознания, но вы верите, что оно есть, что оно должно быть. Но не может же Шанкара фантазировать. Не может же Васиштха что-то там выдумывать. И Дататрея не может, так? Нереально это. И гуру тоже годами, 20 лет фантазии как бы не может, так? Не могут все святые и боги что-то там выдумывать. Значит, мы должны верить, если говорят, что есть атман, значит, есть. И вот воззрение – это когда мы верим, что точно есть, должен быть, пусть я его не воспринимаю. И вторая фаза – когда мы созерцаем. Созерцаем – это значит не просто верим пассивно, ну да, есть, должен быть, но я его не воспринимаю. Созерцание – я хочу увидеть, я хочу воспринимать. Я хочу соприкоснуться, и я порождаю постоянное намерение. Вот это созерцание. Ежемгновенно я порождаю намерение брахмакара вритти, чтобы видеть, чувствовать, пребывать, как-то прикоснуться, осязать. Да?
А, гуру, скажите, а майя, она же по отношению к индивидууму, к дживе, максимально милостиво, правильно?
Она... Майя максимально милостива?
Ну, она же, можно сказать,
что она...
Что вы такое
говорите? Она безжалостна и жестока. Это божественная мать милостива. Но майя, тамасично-раджасичная, она не милостива. Она на переплавку живых существ только так.
Боялся использовать слишком высокое.
Так.
И она же дает то, что нам, ну, как бы не только, ну, не просто по карме, а то, что нам максимально необходимо для состояния, ну, комфорта, грубо говоря, вот этого кармичного комфорта. А что происходит, когда мы становимся чакришварой? То есть мы начинаем проводить волю Бога, и они, соответственно, просто поддерживают нас в этом?
Когда мы становимся чакришварой, у нас есть отделенность от майи, отрешение. И в этом наша сила. Мы перестаем от нее сильно зависеть. И чем больше мы становимся чакришварой, тем меньше мы от нее зависим. А когда майя, мы от нее не зависим, и развивается вайраги, вот отсюда начинается контроль, владычество над майей. Например, тот, кто управляет своими желаниями, может управлять праной, так? Тот, кто не может управлять желаниями, потыкает, вопроса управления праной нет. Тот, кто отделен от концепции, отрешился от концепции, может играть ими самоосвобожденно, так? Может играючи принять одну концепцию, другую, вообще лепит безумца изобразить, а может стихи прекрасные писать. Но, в общем, он понимает, что я пространство вне концепции, а концепция – это как просто сплетение мыслей. Секрет кроется в отрешении. И вот вначале у нас есть одно воззрение, мы должны верить. И никакого контроля, и никакого проявления того, что мы чакришвара, нет. Но если есть вера, и мы усердствуем воззрение, усердствуем созерцание, постепенно мы чувствуем, кое-что начинает получаться. Появляется контроль то над одной шахте, то над другой. Например, отрешился от внешнего мира немножко. Пхучари шакти контролируется. Практикуешь полноту внимательности, дикчари шакти начинается контролироваться. Овладел дхараной, дикчари шакти контролируется. Умеешь самоосвобождать внутренние образы, гачари шакти контролируется. Отбрасываешь эго, гачари шакти уже над тобой не властно. Гачари шакти тебя в сторону эго движет, а ты в самоотдаче. И гачари шакти уже над тобой немного не властно. Способен пребывать в пространстве осознавания, подобному небу, в Шамхаве мудре, кичари шакти контролируется. А когда раскрываешь недвойственное сознание, то благодать в амишваре шакти, самый главный из шакти, то есть чистого сознания, к тебе приходит постепенно. И вот меняется сейчас отношение к внешнему миру в том, что внешний мир – управляемость внешнего мира нарастает, при том, что мы не ищем управления внешним миром. Есть множество людей, которые ищут управление внешним миром. Творческой визуализацией, магическими ритуалами, магией, абхичара, индийская магия, тантрическая, тоже ради управления внешним миром, через духа, призывание духов, божеств, тавматургическими практиками, аффирмациями, санкальповиде, очень много способов управлять внешним миром, пытаться. Но почему человек сильно желает управлять внешним миром? Потому что ему очень нужен этот внешний мир, так? он сильно от него зависим, он хоть как-то хочет контролировать его, чтобы ситуацию как-то, чтобы его желания исполнились, потому что он сильно привязан к внешнему миру. Например, если вы не привязаны к рыбкам в пруду на третьем участке, хотите вы ими управлять? Да пусть себе плавают, да? Вот, таким же образом и с внешним миром. Это показывает привязанность, что нет вайраги, а же есть желание от этого мира получить. А святые говорят, будь осторожен с проявлением ситхи, управлением материальным миром, все это непостоянство, не привязывайся, ситхи даже мешают. Лучше пребывай в вайраге, в отрешении и в служении Богу. Вот так. Немножко можно, но без привязанности. И только ради служения. И все.
Гуруджи, то есть получается вот эти пять шакти, это пять оболочек наши.
В общем, можно, да. Можно и так сказать. Это тантрическая интерпретация пяти ведантических кош. Шивайская интерпретация. В каждой коше определенная шакти действует. Хорошо, начнем. Продолжаем манана. Три главных принципа. Растворение ума в пустоте.
Великое семя – источник появляется на стене постигающей осознанности, освещенная ею отраженными лучами. Тантра Раджа Тантра. Зеркало — это наше нерожденное «я», а его способность отражать — это наша постигающая ясность, энергия, отражение, все видимые феномены. Видения и образы возникают в уме, но когда мы ищем «я», которое их воспринимает, задавая себе вопрос, кто это видит, кто переживает радость или страдание, мы отбрасываемся назад к субъекту «я». А «я» не имеет существования. Оно нематериально, оно подобно запредельной сфере бинду, где схлопываются время и пространство.
Итак, зеркало — это чистое сознание, чит с точки зрения шакти, чит-шакти в Амишваре. А отражение — это действие уже шакти другого плана, хичари, гучари, дикчари и бучари, которые проецируют свет, звук, лучи, то, что называют нада, бинду, кала, проекции внутренних божеств, и затем из внутренних божеств проекции образов тонкого тела. Образы тонкого тела проявляются в виде индрий, и индрии воспринимают уже эманации внешней реальности, интерпретируют их как твердый внешний застывший мир, хотя это не так. Никакого твердого внешнего застывшего мира нет, все это иллюзия, все это обман майи, все находится вот здесь. И мы сами словно выдавлены из тонкого мира в эту оболочку физического тела, и сама оболочка физического тела словно впрыснута в этот мир, будучи проекцией тонкого тела, и создана полная иллюзия материального мира. На самом деле материальным миром управляет тонкий мир. Все решается в образах тонкого мира. Сила подсознания имеет огромную силу, потому что все проявленное является проекцией тонкого мира и тонкого тела. И вот эти шакти, кичари, гучари, дикчари, бучари, есть на самом деле отблеск чистых шакти. Чистые шакти, как вы знаете, это чит, ичха-шакти, ананда-шакти, джняна-шакти и крия-шакти. Это энергия пяти чистых татв мироздания, пяти сутей мироздания, пяти ликов Шивы или пяти граней, пяти аспектов единой реальности. Но при преломлении, при взаимодействии эти шакти, многократно отражаясь друг в друге, дробясь через майю, через майя-татву, они представляют собой вот такие отражения. Это как лабиринт отражений. Если вы были в какой-нибудь когда-нибудь в зеркальной комнате или комнате страха, или в зеркальном комнате. Есть комнаты, в которых много-много лабиринтов, поворотов, зеркала-зеркала. Такой аттракцион. Вы платите 20 гривен и затем гуляете. Для детей, в общем. Но можно запутаться там и не понять, где настоящий вход, а где отражение в зеркале. Реально там ничего нет, кроме зеркал. Все. Но отражений очень много, и можно запутаться. И вот лабиринты отражений. И эти лабиринты отражений создают свою реальность. То же самое и с внешним миром. И вот мы должны вырваться из этого лабиринта отражений, усмирить все эти шакти. И вот каков путь для этого? Созерцание, усмирение ума и смирение. Вот когда вы в смирении находитесь, в отрешении, Все эти шакти усмиряются. Смирение означает, вы смогли покорить все эти внутренние энергии. Эти внутренние энергии над вами не доминируют. Тот, кто обладает великим смирением, тот выращивает великую чит-шакти, которая затем освобождает его. Тот, кто обладает великим смирением, имеет великую власть над внутренними энергиями. А великая власть над внутренними энергиями делает его чакришварой. И она проявляется в виде могущества и в относительном, материальном мире. Но это не такое могущество, там, как, например, у губернатора, царя, а могущество ситхи, санкальпы, могущество силы ума. И вот это и есть переживание чакришвара.
Это естественное состояние сахаджа, незапятнанное следами мыслей и восприятий, которые, как круги на воде, не оставляют следов. Естественное состояние не схватывается мыслями. Его нельзя обозначить символами, постичь с помощью логики умственных понятий. Тот, кто не медитирует на всепроникающей пустоте, запутывается в сансаре, как щелковичный червь в своем коконе. Деви Калатара.
Итак, если мы не распознаем зеркало природы ума, мы запутываемся во всех этих внутренних шакти, как щелковичный червь в своем коконе. Что значит запутаться? Например, привязаться к восприятию. К восприятию глаз, ушей, рота, носа, языка. Привязаться к эмоциям, эмоциональным состояниям. Например, испытывать кхринабхаву, ладжу, джугупсу, привязанности, что-либо в этом. Это значит, мы запутались в этом, привязались. Привязаться к концепциям. Крутить мысли по кругу. Рефлексировать, воспоминать, сравнивать, воспроизводить в памяти отрывки впечатлений, пребывать то в прошлом, погружаться в будущее, постоянно обсуждать, когда бегущая строка не прерывается ни на секунду. Концепции, оценки, мысли, суждения, сплетение мыслей, лексика, внутренний дискурс, который не прерывается. Все это отражение. И запутаться в этих отражениях, это значит, ваш фокус внимания скользит то от внешнего объективного мира, то к внутренним образам, эмоциональным состояниям, потом переходит на концепции, концепции непрерывно крутятся по кругу, потом снова скользит от внутренних концепций к образам и эмоциям, и потом снова на внешний мир. И вот вы не покидаете вот этого уровня. Редкие прорывы в Будхе, в ясность, которая вне ума на некоторое время. Гуру спрашивает: так почему же Бодхидхарма не пришел в Китай? И на некоторое время из концепций и образов и эмоций. А почему вообще? Да, точно, а почему? И ничего, стоп. Прорыв какой-то. На 3 секунды. Но потом снова ученик уходит от гуру и снова. И он может даже думать, а почему Бодхидхарма не пришел? Почему? И он снова начинает рефлексировать вместо того, чтобы осознавать, для чего это давалось, чтобы ум парализовало на некоторое время, чтобы он остановился, чтобы он сделал прорыв за концепцией. Эти концепции абсурдны, над ними нет смысла думать. Но над ними есть смысл осознавать и медитировать, чтобы прорваться в состояние Будхи.
Вопрос. Гуруджи, вот продолжая вот тот вопрос, что чтобы как бы реализовать это состояние, ну, чакришвар, на уровне энергии, на уровне поведения. То есть вот суть гуру-йоги в этом-то и состоит, что ты, настраиваясь на сознание гуру, на сознание святых, парампары, как бы по закону подобия, то, о чем думаешь, тем и становишься, оно в тебя заходит постепенно. Вот этот механизм, он как бы рабочий именно. И так раскрывается созерцание, проявляется усмирение ума, смирение.
Да, это очень действенный механизм. Сущность гуру-йоги, преданности прибежищу, соединить свое сознание со сознанием святых. Даже если вы не особо талантливы в созерцании, в медитации, но если у вас есть гуру-йога, это становится вашим прямым путем. Например, когда вы читаете мантру, смешиваете свое сознание, гуру-мантру читаете, смешиваете свое сознание с сознанием гуру. Читаете парам-гуру-мантру, смешиваете свое сознание с сознанием парам-гуру, при этом воспринимая в единстве и свое сознание, и сознание святых. Семенную мантру Дататреи смешиваете с сознанием Дататреи. Ом намах Шивая Панчакшара мантру с сознанием Шива. Брахма-мантру читаете с сознанием Ишвары. Смешиваете. Ом читаете мантру сознания, смешиваете с абсолютом. Шакти мантру читаете, смешиваете с сознанием божественной силы Шакти. Гуру-йога и Иштхадвата-йога – это смешение сознания, слияние сознания. И в это время вы не можете уже быть в своей иллюзорной реальности, в своих рефлексиях. Гуру-йога – это войти в реальность гуру, в мир гуру. И чтобы туда войти, надо оставить все свои концепции, все свои привязанности, все свои эго. Невозможно войти туда, не оставив этого. И гуру говорит, вот это надо все оставить. Хочешь войти вот в мир, в котором я есть, надо вот это оставить, а вот это воспитать. Не потому что гуру гордый говорит, вот не пущу в свой мир. На самом деле его мир – это и ваш мир тоже. Нет никакого собственного его мира. То есть этот мир никто не монополизировал и не приватизировал. Он единый на всех. Это только способ говорить, что это мир гуру. Это мир брахмана, абсолюта. Но чтобы войти туда, действительно надо оставить. Почему? Потому что если мы попытаемся войти туда, не будучи очищенными, то этот мир – он вытащит из нас, все равно это вытащит. Он спровоцирует все это. Он докопается до самой глубины, и все, что было глубоко скрыто, спрятано, как-то подавлено, он вытащит все это на поверхность. Мало того, он не только вытащит, он это может раскрутить до невообразимых галактических размеров. То есть часто бывало так, что какие-то мелкие самскары, бывало, расширялись до каких-то невообразимых высот, и становились люди, кто великими царями, кто индрами, кто великими асурами, ну, по карме, кому, кто великими художниками, композиторами, великими ситхами, проповедниками, в зависимости от тенденций. То есть этот мир абсолюта может бесконечно любую самскару, из нее, как из семечка, вырастить огромное целое дерево. И вот чтобы войти в этот мир и не выросло ничего негативного, а только позитивное, надо полностью сдаться. Полностью сдаться и войти туда пустым. И тогда туда войти легко, И когда мы входим, начинается цветение нашей внутренней энергии. Это и есть состояние чакришвары.
Сахаджа – не тонкое, не грубое, не круглое, не угловатое. Оно не существует, ни не существует. У него нет конкретного места пребывания и обозначения. Естественное состояние вездесуще, подобно пространству, не имеет формы, чисто по своей сути и свободно от иллюзий. Вновь и вновь мы всматриваемся в наше «я», пытаясь обнаружить его границы и качества. Мы исследуем «я», откуда оно происходит и где находится, и внезапно обнаруживаем, что «я» один, и «я» во всем. Я ничем не ограничен, даже пространством. Я не проявляюсь и не исчезаю. Я всегда один и тот же.
Стоп. Исследование «я», как и исследование Бога, это бесконечный процесс. Потому что когда мы исследуем «я», мы обязательно должны прийти к исследованию Бога. Атма-вичара всегда перерастает в слияние с Брахма-вичарой. Если мы, исследуя «я», ничего не нашли и остановились, это значит, мы сбились с пути. Один человек к Шри Рамане подошел и спросил: «Я занимаюсь исследованием «я», но ничего не нахожу». И один человек вот это прочитал, и он тоже сказал: «Я вот тоже исследовал «я» и ничего не нахожу». Я считаю, что я выполнил, закончил атмавичару, потому что я ничего не нашел, так и должно быть. Я понял, что ум пуст, да, этого достаточно, но почему-то не исчезли кармические проблемы. Вопрос не в том, чтобы не найти ничего, а вопрос в том, чтобы найти Бога и Его благодать. То есть найти Шиву и Его шакти, Бога и Его божественность. И эта божественность, она должна очистить всю нашу карму. А если мы не нашли просто ничего, то есть добрались в маналайе, состояние временного растворения ума до какого-то прострационного состояния, но не извлекли оттуда никакой благодати, это не есть то, что мы искали. Это есть джада самадхи. Или это есть ошибочное созерцание, еще называют ложная нирвана, ложная махамудра.
Обнаружив в глубоком самадхи ясности свое «я», подобным пространству, мы пытаемся найти границы у этого пространства и не находим их. Мы исследуем, откуда появляются переживания, такие как образы, звуки, свет, божества, блаженство, ясность, однако мы не можем найти их конкретного места пребывания, ни их источника, ни того, куда они уходят. Все, что есть, — чистое присутствие осознанности, как внутри, так и снаружи. Этим присутствием осознанности мы обладаем с рождения по праву, поэтому его зовут естественным, рожденным вместе с нами, сахаджа. Это присутствие осознанности стоит отдельно от шести чувств, таких как зрение, слух, вкус, обоняние. Эта естественная осознанность не распадается с растворением пяти элементов грубого тела. Это лучезарная, сияющая мудрость, естественное состояние лежит вне категории логики, слов и мыслей, религиозной философии, усилий, предписаний морали и нравственности. Она вне деления на доброе и дурное, чистое и нечистое, мирское и духовное, святое и грешное.
Стоп. Естественная осознанность — это медитативное состояние самадхи. И это медитативное состояние самадхи присуще нашей осознанности. Как, например, элементу воды присуща мокрость, мокрота. В воде присуща мокрота, вода мокрая. А земле присуща, например, твердость. Таким же образом, осознанность – это медитативное состояние. И как только мы вычленяем осознанность, обнаруживаем, медитативность становится нашим естественным качеством. Быть медитативным означает все время осознавать безграничность сознания, не скукоженность, а распахнутость, безграничность, не фиксированность, не шаблонность. Это подобно тому, как вы оторвались от концепций, логики, ума, чувств и вырвались на простор бескрайнего неба. Естественная осознанность означает привыкать к простору бескрайнего неба, привносить легкость, подобную ветру, устойчивость, естественности, подобную земле, гибкость и текучесть, подобную воде, чистоту, подобную очищению огнем, и всеохватываемость, подобную пространству. Вот эти пять качеств, свойственные пяти элементам, постепенно проявляются в нашей естественной осознанности. Бывает, какие-то качества проявляются сразу, а какие-то запаздывают. Например, если вам в созерцании не хватает стабильности, это значит, элемент Земли не объединен с естественной осознанностью. И вам надо практиковать Шамхави-мудру, объединяя с Муладхара-чакрой. Если вам не хватает гибкости, и вы просто вот своей волей продавливаете что-то, вы мыслите очень шаблонно, вы встречаетесь с препятствиями, не знаете, как обойти, и вас сбивают какие-то даже небольшие проблемы, вы не можете гибко относиться к ситуации. Вам надо объединять Шамхави-мудру со Свадистхана-чакрой. Если отсутствует ясность, способность все трансформировать, менять ход мысли и растворять, надо объединять присутствие с манипурой-чакрой. Если отсутствует способность все делать путем, действовать быстро и находчиво, без привязанности и цепляний, вплетать любую ситуацию в путь, очень гибко превращать любые движения и действия в магию осознавания, в магию практики, очень легко ориентироваться в многообразных ситуациях, надо объединять Шамхави-мудру с Анахата-чакрой, элементом воздуха. И если ваш ум не распахивается, вам не хватает пространства, широты, объема видения, если вы скукоживаетесь на каких-то мелких деталях, на каких-то концепциях, зависаете на текущих ситуациях, связях и отношениях и не видите мир глобально, масштабно, космично, пространственно, бесконечно, если вы впериваетесь в что-то одно и не видите картину стратегически в целом, и эта картина вас сильно притягивает, и вы не можете абстрагироваться, возвыситься над всей этой детализацией, подобно орлу Гаруде, парящему свободно в просторе неба, вам надо соединять Шамхави-мудру с Вишудха-чакрой, элементом пространства. И вот соединяя естественную осознанность с чакрами, с пятью элементами в теле, мы воспитываем разнообразные качества до тех пор, пока не проявится на месте чакр, не проявится пять мудростей, пять ликов Шивы. Пять мудростей сокрыты в чакрах, сокрыты в элементах, но их предстоит раскрыть. Они существуют как возможность, потенция. Но естественная осознанность – это Шива. И вот когда она соединяется с чакрами, она словно оплодотворяет шакти. Шакти начинает расцветать в присутствии Шивы. Шива только бросает взгляд, шакти начинает цвести. И вот ваша естественная осознанность играет роль Шивы. А шакти сокрыта в чакрах, и чтобы освободить ее потенциал, вы должны соединить ее. И вот это смысл, сущность сахадж-крии, созерцание в сахадж-криях. Вопрос?
Гуруджи, а вот энергию огня, вот чтобы из низших аспектов перевести вот в высшие, то есть, допустим, страсть к учению породить, вот именно к развлечению, различающую мудрость раскрыть. То есть это вот... Как, в общем, это сделать?
Сначала надо заручиться поддержкой благословений богини Сарасвати. Призывать в свою жизнь богиню Сарасвати. Богиня Сарасвати даст ум настроение, я хочу изучать учение, я могу понимать учение, я люблю учиться, я люблю досконально проникать в учение. То есть упасана Сарасвати дает ум Сарасвати. Любящий, искусный, любящий учение, искусный в понимании текстов. Кроме этого, нужна концентрация манипуры чакры и объединение созерцания с манипурой.
Наше «Я» в его свободном, естественном состоянии, как оно есть, это чудесное, нагое обнаженное осознание в настоящий момент в его подлинной простоте. Это единственная, неизменная, абсолютная реальность в непрерывном калейдоскопе иллюзий. Это саморожденная мудрость великого «Я», одинока в том смысле, что только она и есть, сияет сама по себе благодаря своему собственному свету, словно нить внутри каждого предмета пронзает она всю Вселенную.
Достаточно.